Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем чтение статей святителя Игнатия Брянчанинова из цикла «Аскетические опыты», том 1. Следующая статья о посте, но вы приняли решение, что разбирать ее будем ближе к Петрову посту, если все будет благополучно.
Ну, я надеюсь, наши слушатели согласятся с такой логикой, что мы о посте будем разговаривать в пост. Хотя, конечно, никогда не поздно, но что-то вот так, какая-то почему-то такая логика вот кажется правильной, тем более сейчас пасхальные дни идут, и все-таки как-то логичнее о посте ближе к посту начать говорить. Вот, а сейчас мы будем говорить о молитве. Вот две статьи о молитве будем разбирать.
Статья первая о молитве. Нищим свойственно просить, а обнищавшему грехопадением человеку свойственно молиться.
Смотрите, какие интересные слова, да? С чего начинается Игнатий нам рассказывать вообще о молитве? И прежде чем мы коснемся вот этой глубины, давайте порассуждаем. Вот смотрите, современный человек, приходя в храм, очень часто говорит, ну, часто приходится слушать: я не хочу там лбом землю любить, там, или вы сейчас начнете меня заставлять молиться. И молитва в этом случае воспринимается как какое-то, знаете, злое какое-то дело, да, которое некое насилие над человеком. И человеку кажется, что вот он, придя в церковь, он, значит, получит вот такое над собой, ну, если не издевательство, нечто такое странное, вот, что он вынужден будет молиться. А святитель Игнатий нам вот этими простыми словами, смотрите, замечательно, как говорит: нищим свойственно просить. И действительно, человек нищий, он не имеет, да, что-то для своей жизни, но нуждается в этом и просит, естественно. Как, допустим, некий человек, допустим, по какой-то инвалидности, да, или бедности не может работать, но он хочет есть сейчас, в данный момент, и он, естественно, пойдет, преодолеет гордость, да, свою, и пойдет просить у людей хлеб. Также и человеку, обнищавшему грехопадением, свойственно молиться. Вот человек начнет молиться тогда, когда он увидит себя обнищавшим, нищим себя увидит с точки зрения именно он обнищал грехом, получается, из-за греха обнищал, из-за того зла, которое в нас живет. И как нищему свойственно просить хлеб, так же и грешнику свойственно молиться. То есть это в этом случае вот рассуждение людей, которые не понимают, для чего молитва идет, для чего богослужения такие длинные, да, для чего есть утренние и вечерние правила, там, подготовка к причастию и так далее, зачем этот вообще разговор о внутренней молитве, об Иисусовой молитве, он это не поймет, потому что он еще не видит себя грешником. А как только человек видит себя грешником, но не просто грешником, а грешником, который верит в Бога. Потому что можно человек неверующий, допустим, тоже с точки зрения нравственности может увидеть, что он неправ, да, ведь и совесть у него может подсказывать. В этом случае он вряд ли начнет молиться, потому что он кому будет это делать. А христианин, увидевший свои грехи, он, конечно, естественным образом рождается такое настроение, когда человек в покаянии обращается к Богу о помиловании. Вот мы видим, откуда это взялось, да? Это взялось из-за вот такого обнищания человека.
Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – плач падшего и кающегося человека перед Богом. Молитва – излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека перед Богом.
Да, вот нам выстраивает святитель Игнатий кратко, но очень емко и глубоко, что такое молитва. Если перевести это просто, получается, человек, который кается, который видит себя падшим и умирающим от греха, он обращается к Богу о помиловании. Излияние сердечных желаний, мы должны правильно понять эти слова, это не значит, что то, что человек там в тайне там желает каких-то грехов, изливает. Это не молитва в этом случае будет, когда человек там желает материального или каких-то грехов, это не молитва, конечно. Сердечных желаний имеется в виду желание прощения, желание спасения, желание помилования. Об этом пишет святитель Игнатий. И воздыхание – это тоже молитва. То есть тут получается нам вот в этих словах, вот, что молитва – излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека перед Богом. Здесь святитель Игнатий, скорее всего, пишет о разных формах молитвы. Разных формах молитвы. И как молитвы, как сердечного плача, и как прошений, то есть словесных обращений к Богу, воздыхание, как воспоминание в течение дня о своей падшести. То есть тут разные формы молитвы описаны нам. Вот давайте обратим на это внимание.
Первое обнаружение, первое движение покаяния – плач сердца. – это молитвенный голос сердца, предваряющий молитву ума. И скоро ум, увлеченный молитвой сердца, начинает рождать молитвенные помышления.
Вот нам открывается тайна, откуда рождается молитва. Вот мы, опять же, не обладая вот этим, может быть, где-то правильным христианским опытом, глубоким христианским опытом, когда услышим слово «плач сердца», нам кажется, что это такое, ну, где-то непонятное состояние. Что такое плач, да? Или когда отцы говорят, находитесь постоянно в плаче, и нам сразу видится какой-то образ человека, постоянно утирающего слезы, да, постоянно какого-то такого понурого, унылого. Это не так. Что такое плач сердца? Смотрите, это, оказывается, первое обнаружение. Вот как узнать, есть у человека покаяние или нет? Оказывается, оно рождается, это первое вот это движение, покаяние в сердце человека, в виде плача сердца. Что это такое? Это молитвенный голос сердца. Что такое голос сердца? Давайте тоже посмотрим. Вот когда мы что-то сделали не то, и совесть наша начинает нас беспокоить. Мы же понимаем, что это такое, да? Вот что-то не то, дискомфортно, совесть начинает беспокоить. И вот это отчасти тоже голос совести, мы говорим, да? То есть это чувство. Это не означает, что мы начинаем слышать чей-то голос помимо нас, да? Нет, нет, внутри нас там, не дай бог, вот этого ничего не должно быть. Это именно настроение сердца, это чувство. Чувство, рожденное от осознания того, что ты падшее существо. Оказывается, вот что такое плач сердца. Это не что-то такое внешнее, когда человек вот проливает слезы. Это, оказывается, глубокое внутреннее движение, причем первое движение покаяния, когда сердце начинает рождать не только и не сколько страстное движение, а уже начинает рождать покаянные чувства. И эти покаянные чувства, вот как святитель Игнатий пишет, это молитвенный голос сердца, предваряющий молитву ума. Что это такое? Вот очень часто ведь в нашей жизни происходит то, что вот мы сердцем чувствуем, а ум еще это не осознал. А сердце уже как бы поняло, да ведь? Вот в чувствах человек понял. Ну, допустим, давайте так, чтобы вообще конкретно было. Вот, допустим, между двумя людьми возникает симпатия дружеская, так? Еще не выяснили они, что они вот, будем дружить, да, там, или ничего не проверку это чувство не прошли. Но они друг другу симпатичны, эти люди какие-то. Они видят какую-то похожесть, да, они видят какую-то, чувствуют какое-то расположение к этому человеку. Я не говорю о влюбленностях там каких-то, да, плотских, а именно вот о дружбе, например. Почему-то же возникает дружба, да, ведь между какими-то людьми, а между другими не возникает. И вот когда это чувство возникло первое, его ум еще не осознал, но какая-то симпатия, какая-то расположенность, какое-то доверие к этому человеку есть. Вот, вот что значит сердце уже срабатывает, да, а ум уже это позже осознает, что да, анализирует, да, что да, так, этот человек мне приятен, с ним приятно общаться, он надежный, с ним как бы хочется делиться чем-то, какими-то своими важными переживаниями, мыслями, он тебя не предаст и так далее. Также здесь получается по отношению к Богу, вот сердце начинает рождать вот этот вот это чувство, которое не как обыкновенные рядовые чувства, мы много же прочувствуем, на самом деле мы чувствуем все. Вот что человек не осознал, не думал, что бы он ни говорил, мы так или иначе все равно это у нас окрашивается чувствами. Просто мы невнимательны к себе. Мы больше обращаем внимание на внешнее, чем на себя. И поэтому нам многое что не видно просто. А если человек бы обращал внимание на себя, на чувства имеется в виду, что значит на себя, на свои чувства, он видел, что бы мы ни говорили, любое слово у нас окрашивается какими-то чувствами. И чем более человек к себе внимателен, тем эти чувства у него заметны. И заметно, допустим, приближение уже не только какие-то действия, каких-то слов уже, а даже потом становится заметным человеку, как вот пишут святые отцы и делятся опытные христиане, что даже вот помыслы подходят, а сердце уже чувствует, что вот уже приближается. Оно еще не приняло, оно не будет принимать этих грехов, но оно уже чувствует. Вот как бывает у таких кающихся христиан опытных, как они рассказывают. Так вот, получается, что сначала сердце движется, и скоро ум, увлеченный молитвой сердца, начинает рождать молитвенные помышления. Вот тоже очень важные слова. Мы, приходя в церковь, вот современные христиане, первым делом где научаемся молитве? Научаемся молитве в церковной лавке. Да. Мы приходим туда и первым делом спрашиваем молитвослов. Так ведь? Мы не спрашиваем священника, как нам молиться, что нам делать, да? мы спрашиваем сначала молитву слов. И очень часто у людей, вот, купивших молитву слов, без совета, без разбора, значит, как молиться, что молиться, как это делать правильно, да, человек начинает заниматься вычисткой, то есть он читает. Вот, и какое рождается представление? Чем больше, тем лучше. А нам святитель говорит, сначала должно сердце плач этот обрести, а ум, потом увлеченный вот этим сердечным чувством, рождает молитвенное помышление. Смотрите, как интересно, да? Оказывается, как наоборот, насколько важно именно в первую очередь, приходя к вере, обратить внимание на покаяние, на покаянное чувство. Из них рождается уже правильная молитва. Понимаете, как интересно? А вычистка, она не всегда приводит к правильной молитве. Можно так и остаться вот на таком уровне, когда человек только вычитывает и очень доволен собой. Вот в этом большая опасность.
Человек же все равно приходит по какой-то причине, обычно с горем или еще с чем-то. Он уже с чувствами приходит. И не просто же так люди начинают вычитывать. Они же, наверное...
Так вот, к сожалению, просто начинают вычитывать. Понимаете? Вот к вере люди приходят по-разному, и в церковь люди приходят по-разному. И приход к церкви еще не означает приход к вере. Понимаете? Вот очень часто приходят люди именно по каким-то суеверным причинам. Не обязательно по причине глубокого покаяния или хотя бы начального какого-то покаяния или просто движения к Богу, понимаете? Вот надо человеку что-то, да, вот он и пришел. Вот у него заболит зуб, он пойдет в стоматологию, да. Хоть кончится хлеб, он пойдет в супермаркет. У него какая-то потребность появилась, он пришел в церковь. И это еще не означает глубокого прихода к вере, а только начальные какие-то шаги. Я вовсе их не осуждаю, у каждого свой путь, и пускай и такой будет у человека, да? Но мы просто должны твердо знать, что к чему относится, да? Что вот такой приход в церковь, когда человек, допустим, ему нужно дом осветить или квартиру там осветить, а почему хочешь квартиру осветить? А у меня там ночью, вчера буквально ситуация была, приходит женщина, говорит, купили новую квартиру, а там оказался человек, как-то нехорошо умер. Вот, и члены семьи, значит, ночью просыпаются от ужаса, что кого-то видят, кто-то ходит, там какие-то голоса начинают слышать. Вот. Ну, такая вот, как бы, мистика, знаете, такая нехорошая. И это довольно нередкое явление. И когда начинаешь человеку говорить, что квартиру-то осветить, это мы осветим, но это же вот это все событие, эта ситуация, она же не только потому, что у тебя квартира не освещена, еще и, наверное, потому что с душой у тебя что-то не так. Потому что есть члены семьи, которые ходят в церковь и причащаются, им ничего не является, они спят спокойно. А есть члены семьи, которые к вере расположены, но не делают шагов дальнейших, они ночью уже, не одну ночь уже маются, не могут спать, понимаете, мучаются. Вот, то есть человек, если бы дальше не копать эту ситуацию, да, можно прийти и осветить, и он дальше будет ему являться, возможно. Но, возможно, нет. Но какие-то другие будут ситуации, да, которые подталкивают этого человека к более серьезному осмыслению веры. Ведь нужно не просто покреститься и крестик надеть, нужно еще и пытаться жить по-христиански. Да? Это же целый процесс, и очень сложный, и очень непростой. И, конечно, Господь будет разными путями человека подводить к этому. Поэтому, конечно, мы... И такой человек очень легко пойдет в лавки и купит молитвослов, и будет думать, что он сам, допустим, борется с сатаной. Или там с какими-то привидениями, там, или барабашками какими-то, я не знаю, как они там называются. Тоже такое может быть вполне. Еще пока нет понимания, что не ты, не слова сами по себе отгоняют бесов, а твое сокрушение призывает Бога, который отгоняет бесов. Вот тут вот так вот надо понимать все это дело, понимаете? Вот, поэтому очень-очень раз по-разному приходят люди. Или, допустим, приходят, допустим, пожаловаться на жизнь. Что как там, тоже ситуация вчерашнего, допустим, дня, женщина пришла, говорит, вот у меня сын там непослушный, 11 лет. И опять же, я ей говорю, так давайте, может быть, вы на себя посмотрите. Сын-то понятно, как мы можем 11-летнего ребенка что-то пытаться там исправлять. Может быть, с вас надо начинать, может, у вас что-то не так, вы делаете какие-то ошибки. И чувствуется, как сразу такая прохлада пошла. Уже и плакаться человеку неохота. Говоришь там о том, что надо попытаться проверить себя, жизнь, попытаться изменить, если есть ошибки, к вере глубоко прийти. Это очень, не очень нравится, понимаете? А вот если бы так вот волшебно сказать, да, вот прочитай то-то, съешь что-то, сделай то-то и сделай вот это, и у тебя будет полное счастье, очень нравится. Вот, но мне кажется, надо все-таки с душой человека работать. Вот поэтому Тот святитель Игнатий нам совершенно замечательно говорит, как рождается молитва, где вот это вот самое рождение молитвы. Оказывается, из настроения сердца рождается. Это еще не сердечная молитва, мы не должны путать эти вещи. Но настроение сердечное, оно ощущается, да ведь? Вот когда нам грустно, это же тоже сердечное ощущение. И весь человек грустный, да ведь? Нам весело, человек ведет себя по-другому. Там он обиделся, страсти пошла, да, вот такая гордость. И ведет себя как-то гневный, по-другому себя ведет. Также и сердечное чувство покаяния, которое рождается, оно заставляет, захватывает ум человека. Оно не может человек не обратить на него внимания. Это не что-то такое тайное, это не какая-то деятельность в крови. Когда ты не замечаешь, там все что-то происходит. Или в каком-либо органе, да? Вот мы же не умом, то, что у меня происходит какой-то биосинтез, там, связанный с дыханием, мы же не чувствуем этого, так ведь? А сердечное чувство, когда оно есть, оно очень заметно, очень заметно. Поэтому вот нам и нужно правильно понимать, что молитва рождается от этого молитвенного чувства сердца.
Бог есть единый источник всех истинных благ. Молитва есть мать и глава всех добродетелей, как средство и состояние общения человека с Богом. Она заимствует добродетели из источника благ Бога, усвояет их тому человеку, который молитвою старается пребывать в общении с Богом.
Давайте разбирать. Перед этим тезисом еще раз повторим. То есть что такое молитва? Это молитвенное настроение покаяния и обращение ума к Богу, да? В словах выраженное. Это важно не забывать. Особенно первое, источник молитвы. Да? И смотрите, что получается. Бог – единый источник всех истинных благ. Так и есть. Вот если бы Господь нас оставил хоть на секундочку, хоть на какую-то долю секунды, мир просто перестал существовать. Он источник и как и материальных благ, так и духовных благ. Всех, без исключения. Все, что у нас есть. Недаром Господь говорит в Евангелии, без меня не можете сделать ничего. Не потому, что все такие бестолковые, а потому, что реально он источник всего, всяческий благ. Молитва есть мать и глава всех добродетелей. Смотрите, какие удивительные слова. Вот как мы мало внимания обращаем молитве. Как порой неправильно понимаем, что такое молитва. И из-за этого у нас идет вот такое немолитвенное, наоборот, жизнь, немолитвенное настроение. Ведь смотрите, во втором тезисе нам святитель Игнатий описывает разные формы молитвы. Вот если мы это будем знать, то оказывается, что в течение дня, если человек вообще вспомнил о Боге, то это тоже форма молитвы. Если он тут же обратился к Богу с простыми словами, а после того, как согрешил, вот увидел себя согрешившим, это тоже форма молитвы. А если мы будем думать, что молитва – это только когда ты стоишь перед иконочкой, затеплил лампадочку и учитываешь канон, это тоже молитва, но это не единственная форма, вот что надо сказать. Понимаете? Что самое, вот тот самый источник молитвы, то есть сердечное чувство, его нужно беречь, на него обращать внимание. Потому что сама по себе вычитка, она, еще раз повторимся, является только начальной степенью молитвы, когда человек только учится, привыкает вот к словам церковных молитв. Так вот, получается, смотрите, молитва – мать, то есть от нее рождаются все другие добродетели. То есть из нее рождается смирение, из нее рождается дальнейшее покаяние, из молитвы уже рождается все остальное. И глава всех добродетелей. Правда интересно? Вот она, получается, мать, но как мать она остается старшей. Ну, глава получается, да? Вот у нас, допустим, глава семейства, ну, мама, допустим, всех родила детей, да, она остается главной, а не последний ребенок, например. Также и молитва тоже получается, что если человек будет молиться, как молитва рождает добродетели, собственно? Ведь молитва исходит из сердца покаянного, из сердца человека, осознающего свои грехи. И молитва как раз в этом случае является средством и состоянием общения человека с Богом. Смотрите, интересные какие слова. Средство и состояние общения человека с Богом. Вот насколько часто встречается вот такое выражение, что Бог у меня в душе, да, современного человека, который совершенно безрелигиозен. В этом случае как ты общаешься с своим Богом, который у тебя в душе? Ну, интересные вопросы, да, такие. Ответов, конечно, нет, это понятно, это, с точки зрения религиозного человека, это смешные даже рассуждения. Но мы должны понимать, что такое общение? Это не когда человек вот раз там год пришел на Пасху, там свечку поставил и думает, что он с Богом пообщался. общение с тем существом, от которого ты зависишь, наверное, очень часто должно быть, да, ведь? От которого зависит твоя жизнь, от которого зависит все вообще в твоей жизни. И дальнейшая жизнь, и сегодняшняя жизнь, и жизнь твоих родственников, и твоя духовная жизнь, и материальная жизнь, все, работа, все что угодно. Наверное, с таким существом хочется общаться, должно хотеться нам общаться постоянно, потому что мы постоянно согрешаем. И вот это общение мы тоже должны понимать. Это не общение с товарищем, понебратское. Это должно быть общение именно с Творцом. Это должно быть особое настроение. Состояние общения человека. Вот если человек, допустим, вот утром, допустим, прочитал, вот знаете, интересно так, сам себя перебью. Человек приходит и говорит: «Я постоянно молюсь». Спрашиваешь, как постоянно? Постоянно — это что такое? Постоянно для христианина. Это значит, что постоянно человек о Боге помнит. Представляете? Каждую секунду. Бодрствование своего помнит о Боге. Идеальное состояние, да? Спрашиваешь, как это так? Он говорит: «А я по утрам читаю «Отче наш». Понятно, что это не постоянно, да? Это один раз в день. Так вот, молитва получается состояние общения. То есть получается, что когда человек продолжает молиться, значит, он находится в общении, в связи с Богом. Перестал молиться, значит, ты в одностороннем порядке прервал эту связь со своей стороны. Вот как если бы, допустим, сравнить, это грубо, конечно, сравнение, но с переговорами на рации, да, по рации, допустим, или по сотовому телефону. То есть я с товарищем разговариваю, и раз, выключил. На красную кнопочку нажал, и связи нет. Товарищ-то хочет мне что-то сказать, а я его уже не слышу. Да? Так вот, получается, что молитва — это не просто вот утром «Отче наш» прочитал. Это, оказывается, должно быть состояние постоянного общения человека с Богом. Она заимствует добродетели откуда? Из источника благ Бога. Тут тоже надо понимать правильно. Вот мы часто думаем, что, знаете, приходят люди и говорят: вот эта молитва сильная, а вот эта не сильная. А как ты узнал, что она сильная, да? А начинаешь эту сильную молитву разбирать, а она, допустим, из заговора состоит. Очень, очень нередкое, кстати, дело. А почему молитва устарели, они потеряли свою силу? Ну, так спрашиваешь человека. Нет, но это очень сильное. В этом случае человек верит в то, что сами слова, вот буквы, звуки, имеют некую силу. Но мы так, как христиане, же не должны так думать. Силу эти слова приобретают тогда, когда человек со вниманием и с покаянием их произносит, и с правильной верой. И в этом случае взаимствует молитва не сама, вот что, знаете, вот Господь как некий такой, так скажем, аккумулятор, да? И мы создаем условия, чтобы эту энергию у него вытащить в себе. Не так ведь это надо понимать. Это как раз оккультизм. Это оккультизм так проповедует, что есть некие законы мира, так, физические, какие-то духовные, и мы какими-то средствами, там, заговорами, там, какими-то магическими средствами можем заставить подчиниться себе мир духов. Вот подчинить себе Бога нельзя. Мы же не оккультисты, мы же христиане, мы говорим о другом, что мы, наше общение с Богом построено на добровольности, на том, что человек, осознавая свою падшесть, обращается к Богу. И эти слова могут быть разные. Это может быть и слова Иисуса в молитве, или мытаря, да, молитвы мытаря, или другими какими-то словами христианскими. То есть не в самих буквах и звуках дело, а в смысле. Понимаете, что ты просишь у Бога. И вот когда человек посредством молитвы состоит в общении с Богом, да, он грешный, да, он падший, он не святой далеко, он делает регулярно грехи, но он кается. И вот это вот покаяние, и вот эта вот молитва из вот такого вот кающегося сердца и настроения сердца, она соединяет человека с Богом. И тогда Господь дает такому человеку то, что ему нужно. Понимаете? Не мы украдываем, как бы отбираем у Бога, а Он дает только, еще причем дает именно столько, сколько мы можем понести, то, к чему мы готовы, и тогда, когда мы это не испортим, вот что, еще условия есть. Но даются эти все блага по молитве, но особенно прощение грехов точно всегда может быть дастся нам, как первый такой дар. Причем усвояет их тому человеку, который молитвою старается пребывать в общении с Богом. Оказывается, не просто ты попросил и дал, да, дал Господь, да, какие-то дары. Оказывается, дал именно, не просто дал, вот, бери и пользуйся. Оказывается, еще молитва делает, вернее, Господь через молитву делает человека способным принять эти дары. Представляете? но только того, кто продолжает с ним общение. Видите, как интересно, как глубина тут там открыта.
Батюшка, если нет молитвы, то и добродетели у человека быть не может.
Не может. Но если матери нет, как может быть дети родиться? Это же фантастика. Так же не бывает. Матери нет, а дети появились.
Просто думаю, вот как получается, что те, кто не молится, те и вот...
Не, ну христиан, который не молится, он вообще не Богом не находится.
Они христиане.
Ну, не христиан, который...
Пока еще не пришедший путь.
Ну, это может быть его путь. Вот мы с вами знаем Корнилия Сотника, да, который к Богу обращался и жертвы приносил, но был язычником, и Господь, ну, помиловал его и посетил, он стал христианином. Потому что человек, допустим, не крещенный, но обращающийся к Господу Иисусу Христу, значит, это человек, который идет еще только, оглашенный тоже Господу молится. Но тоже это уже молитва, уже начало. И это, кстати, очень правильно, оглашенных уже учить молиться. Так и было в древности. Они же 3 или 5 лет чем-то занимались, не просто тем, что их записали в оглашенные и отправили, через 3 года приходи. Они были на службах, они слушали проповеди, они участвовали в молитве вот до определенного момента. Были разряды оглашенных, которые всю литургию могли уже находиться. Вот, так что они молились очень-очень даже наравне с христианами.
Путь к Богу – молитва, измерение совершаемого пути, различные молитвенные состояния, в которые постепенно входит молящийся правильно и постоянно.
Ну вот сейчас мы с вами разбираем вещи, которые, конечно, очень непростые. Непростые для понимания, непростые для восприятия. Почему? Потому что это не совсем соответствует нашему опыту жизненному. Путь к Богу – молитва, получается. То есть вот эти слова святителя Игнатия, что молитва – это не просто средство общения, да, а оказывается еще и путь. Смотрите, как другое качество, да, получается. То есть можно же издалека, допустим, вот с товарищем у нас есть сотовый телефон, мы созваниваемся и все. И расстояние не уменьшается. А оказывается, кроме того, что это еще связь, это еще, допустим, транспортное средство, ну, грубо говоря. Что она и связывается, и приближает. Измерение совершаемого пути, вот если это путь, да, должны же какие-то вехи быть, правильно идешь или нет, может, ты едешь вообще в противоположную сторону. Вот мы едем, допустим, в Нижний Тагил, там указатели есть, Нижний Тагил осталось столько-то километров. Также получается, в молитве, оказывается, есть определенные степени, определенные ступени, различные молитвенные состояния, которые постепенно входит молящийся правильно и постоянно. Вот очень глубокие слова «правильно» и «постоянно». Правильно, опять же, как? Мы не должны ни в коем случае стремиться сами сочинить себе какие-то состояния. Вот есть первая ступенька молитвы – это устная молитва. И мы должны на ней стоять постепенно. Постепенно трудясь в этой молитве. Дальнейшие ступени молитвы, они будут, если Богу угодно, будут. Если не угодно, значит, мы всю жизнь можем так тоже и на этом ступенечке простоять. Главное же, смотрите, правильно и постоянно. Правильно – это не мечтая ни о чем, не ища никаких молитвенных особых впечатлений каких-то, кроме покаяния. С вниманием молясь, без рассеянности, без мечтательности. Вот эти признаки, я думаю, что и святитель Игнатий позже разберет, и мы с вами коснемся их. То есть правильно и постоянно очень такие интересные слова, глубокие.
Спасибо, вот Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.